уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Вот сообщение прям с пылу с жару. Почему я сначала не предлагала, точнее, в верстку не тему Карабаха не включала, учила, а потом сейчас вот 15.05 вижу сообщение, заявление пресс-службы Кремля, что Путин, Трамп и Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. О готовящемся заявлении президент сказал ранее на совещании Совета Безопасности России. И, соответственно, важно понять. Вот Трамп, ой, не Трамп, Путин и Макрон сначала побеседовали, про Карабах сказали. Сказали, вспомнили про Минскую группу. Хотя другие говорят, что Минская группа вообще не работает. Вот то, что ведутся консультации в то время, пока другие стороны стреляют. Консультации и какие-то переговорные процессы могут заставить людей сесть за этот стол и прекратить стрелять?
Ну, безусловно, когда такие страны, как Россия, США, Франция объединяются и хотят воздействовать на ситуацию в определенной точке мира, в данном случае речь идет о Нагорном Карабахе, безусловно, конечно, это оказывает влияние. Тут сложно, наверное, определить, сможет ли вот это заявление немедленно разрешить ситуацию. Скорее всего, навряд ли. Но, тем не менее, кое-кому горячие головы остудят, потому что все-таки и Россия, и США, и Франция – это страны, которые имеют очень большое влияние не только в мире, но именно в этом районе, в этом анклаве. И, естественно, что если эти страны говорят, уважаемые лидеры, одумайтесь, что вы делаете, собственно говоря, гибнут мирные люди, гибнут солдаты и непонятно из-за чего.
Они говорят, это наше внутреннее дело, поэтому, видимо,
это не внутреннее дело, когда между собой есть конфликт у двух государств, это становится делом уже международным.
Так.
Правильно? Это все-таки не внутри одной страны какие-то происходят события. И тогда тоже можно говорить о каком-то там нарушении прав мирных жителей, да? Но тут речь идет о вооруженном конфликте между двумя противоборствующими сторонами.
Так.
Понятно, что там Нагорный Карабах, так сказать, вроде как независимая республика якобы, но все прекрасно понимают, что это аффилировано с Арменией. То есть, по сути, мы имеем дело военный конфликт между Азербайджаном и Арменией.
Более того, даже, мне кажется, формально уже об этом стоит вести речь, потому что были обстреляны позиции в городе Варденис, а Варденис – это уже территория Армении. Поэтому формально можно говорить о нападении на территорию Армении.
Ну, можно говорить не о нападении, можно говорить о том, что ведутся боевые действия, и, к сожалению, страдают и мирные жители, причем достаточно далеко от зоны соприкосновения вооруженных сил. Но мы знаем, что стороны начали применять дальнобойную артиллерию, и, естественно, что снаряд может, знаете, как улететь, в общем-то, немножко не туда, куда нужно, и попасть вместо какого-то военного объекта в жилой объект, и погибнут мирные граждане. Вот об этом, в принципе, наверное, нужно всем задуматься, да, потому что конфликт конфликт, но мирные граждане ни в коем случае не должны страдать.
Я пытаюсь понять, что есть, разобраться точнее. Вот есть, даже вот Википедию открыла, Минская группа ОБСЕ, группа стран-членов ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Но внутри этой группы каждая страна имеет либо свои интересы, либо, соответственно, ну, больше или меньше вес в регионе. В данном случае мы понимаем, что в интересах России наряду с сильной Арменией имеет дело с сильным, мирным, стабильным, при этом многоэтничным Азербайджаном. Но, с другой точки зрения, Армения в ОДКБ есть, Азербайджана в ОДКБ нет. Соответственно, влияние, видимо, Российской Федерации нужно в большей степени оказывать на Азербайджан. Через что? Через Турцию, через Израиль, через что, как вы считаете?
Нужно использовать все каналы воздействия, политические, дипломатические, личные какие-то, да, через какие-то социальные группы. То есть смотреть, что может принести результат в каждом конкретном случае. Очевидно, что у нас хорошие хорошие дипломатические и политические контакты как с руководством Азербайджана, так с руководством Армении. Правильно вы сказали, что Армения – это страна ОДКБ, это наш военный блок, и, в общем-то, она находится под защитой, под защитой ОДКБ. Если случается или случится какая-то внешняя агрессия, то союзники по договору должны прийти Армении на помощь.
И если Армения попросит,
если Армения попросит, да. Пока вот речь идет о том, что это якобы конфликт между вот Нагорным Карабахом, этой республикой непризнанной, и Азербайджаном, вроде как Нагорный Карабах не входит в ОДКБ. Здесь есть такие, знаете, вот казуистические моменты дипломатического характера.
Да.
То есть можно сказать, что прямого нападения на Армению нет, собственно говоря, поэтому не задействуется положение устава ОДКБ о коллективной защите. Но, с другой стороны, все равно мы понимаем, что так или иначе, иначе Армения здесь косвенно или прямо, я бы сказал, что прямо она участвует, и хоть пока она действительно не просит помощи ОДКБ, чтобы не усложнять вот этот международный конфликт, но, тем не менее, он имеет место быть, это реальность, он, к сожалению, не угасает, и стороны, судя по их бравурным заявлениям о том, что они там сбивают самолеты, уничтожают наземные цели.
Там уже опровергают.
Да, они сообщают, опровергают, откровенно говоря, мы так уже немножко запутались, где сколько погибло уже человек, с какой стороны. Вот. Ну, ясно, что уже речь идет о десятках погибших, и, может быть, даже намного больше, поскольку мы знаем, что там, по большому счету, журналистов вот таких вот международных, нейтральных, независимых, там, по сути, в регионе нет, и мы вынуждены использовать ту информацию, которую выдают Министерство обороны как Азербайджана, так и Армении. Но, естественно, каждый из них говорит о своих успехах и говорит о том, что... Конечно. Противник понес там большие колоссальные потери.
Так эти разговоры, они в большей степени, эти сообщения на внутреннего потребителя,
конечно,
не на внешнего.
Конечно, для того, чтобы поднять боевой дух, поднять патриотизм у своих граждан. Конечно, а как еще? Ну, не будут же они говорить о том, что, вы знаете, там, наша армия терпит колоссальные потери, мы сдаем позиции, мы отступаем, солдаты наши испугались, бегут и так далее и тому подобное. Ну, конечно же, нет, это абсолютно невозможно.
Мне кажется, тактика еще, вот все-таки главный вопрос, как я считаю, в тактике с учетом того, что для России, в отличие от Франции, а тем более от Соединенных Штатов Америки, для России этот конфликт слишком близок по территориальному расположению, в отличие от Европы и Соединенных Штатов. И если
конфликт на Донбассе еще ближе.
Конечно, да. Вот. Но в данном случае просто важно понять тактику. Вот если есть Турция, которая говорит об особой близости, о пантюркистской идеологии, миф это не миф, тоже надо разбираться, есть догмат унитарной нации государства и так далее. И как бы турки, которые оказывают поддержку, ну, по крайней мере, либо словесно, либо уже военно, мы до конца не знаем, у них определенная тактика своя. И важно понять, мне кажется, какой тактики может придерживаться Российская Федерация, если, по сути, те договоренности, которые были, ну, уже говорят, Минская группа, ну, не работает, значит, надо что-то делать. И, с другой стороны, пытаться усадить стороны за стол переговоров, когда идет горячая фаза конфликта, мне кажется, это просто, ну, против всех возможных правил, потому что пока одна из сторон либо не понесет серьезные потери, либо, наоборот, не получит некое преимущество, поводов садиться за стол и торговаться фактически их нету.
Но, тем не менее, все-таки с вами я не соглашусь. Поводы всегда есть. Возможно, использовать и задействовать дипломатические различные инструменты, политические инструменты.
Есть все-таки это время, да?
Да, конечно. Ну, знаете как, можно же ввести, в конце концов, если уж об этом речь зайдет, можно ввести всеобъемлющие экономические санкции, как против Азербайджана, так и против Армении, для того, чтобы они прекратили этот конфликт.
А кто важнее, кстати? Вот интересно, просто в Закавказье кто?
Я не хочу, конечно, прибегать к тому, чтобы какие-то санкции были, потому что от этого пострадают.
Небо закрыть, небо
мирные
закрыть,
люди,
кстати.
Да, закрыть небо, там закрыть границу, там закрыть потоки или возможные пути поступления вооружений, вот хотя бы мониторить эту ситуацию, да, потому что прямо скажем, что это страна зависимая.
У нас контракты с обеими.
Ну, в этом наша сложность, с одной стороны, но в этом и наше преимущество, потому что у нас есть хороший контакт с руководителями, да, и что у нас есть диалог. Это тоже очень важно. Мы имеем влияние, мы имеем воздействие в этом регионе, и мы должны использовать вот имеющиеся у нас потенциал.
Да, но если мы, например, перекрываем оружейный поток, то, соответственно, его открывает Турция в большем объеме. Просто важно понять, кто с кем будет.
У нас тоже есть контакт, и президент наш много раз общался с Эрдоганом. Я думаю, что здесь тоже можно задействовать вот эти связи, и в прямом общении двух лидеров можно этот вопрос разрешить. Если будет четкая договоренность с Турцией, что Турция военным способом никоим образом не вмешивается в конфликт, то есть, ну, что это значит? Она не поставляет, в первую очередь, вооружение азербайджанской армии и не финансирует Азербайджан, вот имея в виду военную операцию.
Они скажут, а что нам за это будет?
Ну, знаете, такой торг здесь, мне кажется, неуместен, что значит за это нам
будет. А мне кажется, прямиком
это про торг. Я думаю, что если Турция серьезно член мирового сообщества, она должна руководствоваться, в первую очередь, такими гуманистическими какими-то соображениями. Да, опять же, речь идет о гибели жителей с той и с другой стороны, тех же азербайджанцев, которых они считают своими братьями.
Во-первых, не отказывает ли Турция в субъектности Азербайджану, заявляя уже советники там, Эрдогана, то есть ну, довольно высокие. В высоких эшелонах звучат фразы, что если будет нападение на Азербайджан, считайте, что это нападение на Турцию. Плюс история, что важна в большей степени, мне кажется, территория, чем люди, которые там живут.
Ну, конечно, мы знаем вот, таких вот воззрений Эрдогана о том, чтобы возродить Великую Османскую империю турецкую.
Пантюркизм еще никто не отменял, да?
Да, то есть он приверженец, он явно не приверженец Ататюрка, такому республиканскому развитию Турции, он приверженец такому мусульманскому, может быть, даже какому-то граничащему с радикальным развитию Турции, да, восстановление его былого величия, конечно, так сказать, приращение территориями, это очень важный вопрос, который как раз и будет свидетельствовать о расширении влияния турецкого истеблишмента на прилегающие страны и территории. Вот, безусловно, наверное, такие мысли у них есть. Но опять-таки, как я уже сказал, что вот эти крупные страны, и США, и Франция, и Россия, может быть, Великобритания присоединится, она тоже имеет влияние в этом регионе, должны остудить горячую голову Эрдогана,
если есть заинтересованность в остужении,
ну,
в том, чтобы
вот, видите, раз уже сейчас на горячей ленте речь идет о том, что вот три руководителя готовятся выступить с единым заявлением. Очевидно, что они будут призывать к тому, чтобы остудить эти горячие головы, чтобы конфликт из горячего перешел от стадии дипломатического, политического, чтобы стороны сели за стол переговоров и мирным способом, ну, хотя бы договорились о перемирии на первом этапе. Давайте скажем так, сразу не все не решили.
Вернуть заморозку, точнее,
да,
потому что подтаял явно конфликт.
Вернуться к тому, к той ситуации, которая была до начала конфликта. Но здесь, понимаете, вот какая сложность, как я себе вижу, если, как заявляют азербайджанцы, они там продвинулись куда-то, да, и заняли некоторые населенные пункты, вот, то, конечно, армяне скажут, нас это не устраивает. Верните, пожалуйста, вот эти населенные пункты, тогда мы с вами будем готовы договориться о перемирии.
Мне кажется, вот опять же, когда есть надо... как правильно называются эти стороны, значит, наблюдатели, посредники, неважно как. Но, опять же, для России это все-таки региональная проблема, как мне кажется, и вопрос действительно региональной безопасности. Люди, которые, значит, рассуждают на тему вот евразийства, будущего евразийства, они же говорят про некое индоевропейское единство по оси Москва, Ереван, туда же Цхинвал, кстати, Тегеран и так далее. Но это в большей степени условно расходится с интересами той же самой Западной Европы. Ну, то есть, условно, как можно договариваться даже единым заявлением в условиях того, что стороны преследуют все равно разные цели? Эрдоган в свое время даже договорился с Арменией об открытии границы. Но это не мешает ему вести, значит, оказывать поддержку Азербайджану и поддерживать, значит, вот это воинственное настроение. Это как бы, ну, многовекторность, по-моему, да, сейчас это называется?
Да, это очень сложный вопрос. Это такая серьезная комплексная проблема. Вы абсолютно правильно обозначили все вот эти болевые точки. И так просто, если, знаете, это можно было бы урегулировать и в рамках Минской группы, и в рамках других
уже
международных форматов. Наверняка бы уже какой-то выход из ситуации нашли. Но конфликт настолько носит принципиальный, непримиримый характер, что до сих пор этого сделать не удалось никому. Ни нам, ни французам, ни американцам, там, ни туркам тем же самым. Поэтому, понимаете, почему я и говорю, что на данном этапе хотя бы нужно добиться перемирия, чтобы просто-напросто не гибли люди с двух сторон, а лидерам сесть за стол переговоров. сесть за стол переговоров. При посредничестве, я так понимаю, что сейчас они сами друг с другом не готовы говорить, потому что это может вылиться в откровенную перепалку, если не в рукопашную схватку. Я уже как-то наблюдал пару раз вот на Мюнхенской конференции по безопасности, знаете, да, вот была, которая проходила, я как раз следил за вот дуэлью между Алиевым и Пашиняном, руководителем Азербайджана. Я говорю, ну, вы знаете, эта дуэль была настолько жаркая, что я вот опасался, что, не дай бог, вот эмоции возобладают, и они уже перейдут там, ну, чуть ли не к какому-то силовому выяснению, кто из них прав, кто виноват, да, кто сильнее, иначе говоря. Это было присутствие огромного количества журналистов, там сидели специалисты, эксперты, это приходило в Германии, на нейтральной площадке телевидение все это показывало, да. В этих условиях, еще не было конфликта тогда этого горячего, даже в этих условиях у них были абсолютно непримиримые позиции, не сходные ни в чем. Стороны друг друга обвиняли в нарушениях, в захвате территории, 5-10, понимаете, это известная всем история, не буду повторять, все прекрасно, я думаю, знают об этом. Вот, то есть даже в этих условиях они уже готовы были вот дать волю эмоциям. Поэтому, естественно, что сейчас вот сложно предположить, что вдруг они встретятся где-то. А только, я думаю, при вот посредничестве, таком серьезном очень посредничестве со стороны и США, и Франции, и России, я надеюсь, Турции тоже.
А вот вы, как специалист из МГИМО, обращаете внимание на то, и вообще есть научное обоснование тому, как все-таки меняется дипломатия с годами, и вот в последнее время действительно ли принципиально все поменялось? Как, ну, условно, можно там не выполнять, не обращать внимания на то, какие заявления делаются в ООН. В свое время мы помним, да, что Лига наций не работала, потом произошла Вторая мировая война, и после этого возникла Организация Объединенных Наций. А сейчас, видимо, тоже поистрепались все возможности.
Да, к сожалению, происходит такая, знаете, очень серьезная переоценка ценностей в дипломатии в том числе. И что вот отмечаю я и мои коллеги, речь идет о смещении акцентов. То есть, если раньше, вот после Второй мировой войны, в рамках Организации Объединенных Наций были установлены определенные принципы и стандарты поведения на международной арене, они все изложены, мы знаем, и в уставе ООН, и в заявлении Хельсинки, да, Хельсинский акт знаменитый, и некоторые там совещания в рамках ОБСЕ, там тоже было подписано серьезные документы, да, и стороны клали их в основу международных отношений, межгосударственных взаимодействий.
Как можно, как нельзя, грубо говоря.
Да, да, то есть какие-то правила были четко совершенно прописаны, и эти правила сторонами выполнялись. Мы помним, тогда было противостояние двух систем. Так. Да, советская система, социалистическая система и вот западная система, капиталистическая система. Противостояние было достаточно жестким. Помните, были конфликты и в Корее был конфликт, во Вьетнаме был конфликт.
Карибский кризис, да.
Карибский кризис еще был, да, то есть были серьезные. Но, тем не менее, вот эти стандарты все равно, они уже были заложены, на них все ссылались, и когда нужно было разрешить, к ним прибегать, какой-то конфликт, к ним прибегали, обе стороны или несколько сторон. Вот, то вот сейчас, начиная где-то с конца нулевых годов и вот эти вот последние десятилетия, говорит о том, что мир все больше и больше отходит от этих стандартов и правил поведения. Почему?
Да.
Потому что вдруг многие лидеры стали говорить о том, что национальные интересы превалируют над интересами, над позициями международного права. Вы послушайте, что говорят лидеры, начиная с Дональда Трампа.
Так.
То все руководствуются исключительно национальными интересами.
Так, в том числе и
Российская
тоже.
Федерация. Да. Да, вы знаете, прекрасно. И мы, в общем-то, все это поддерживаем. Но извините, если национальные интересы абсолютно не сходятся, что тогда делать? Воевать за эти интересы? Как быть? Если вот они, допустим, не сходятся, 180 градусов расходятся, да? И как быть в этой ситуации?
Значит, то есть искусство переговоров институты. Уже все?
Ну, получается так, что сегодня превалирует, да. Где у нас переговоры, скажите, по какой ситуации мы сейчас можем мирным способом разрешить конфликт? То есть конфликты усиливаются, появляются новые конфликты, а вот эта способность договориться, способность урегулировать в рамках международных институтов и такого уважаемого института, как Организация Объединенных Наций, снижаются, падают. Многие говорят, что ООН уже неэффективно. И нужно какие-то реформы проводить. И уже многие говорят о том, что надо реформировать Совет Безопасности как главный орган ООН, да, потому что там вот это право вето, которое позволяет странам блокировать инициативы других стран. И действительно, посмотрите, какие решения принял Совет Безопасности, которые повлияли бы на урегулирование какого-то конфликта. Даже взять ситуацию с этими всеобъемлющими ограничительными мерами в отношении Ирана. Угу. Есть резолюция 2213, по-моему, если не изменяет память, 2015 года, о том, что Иран соблюдает ограничения в своей ядерной программе, то есть не занимается разработкой ядерного оружия. В ответ на это стороны снимаются санкции, начинается экономическое сотрудничество. В 2018 году американцы в одностороннем порядке выходят, потому что, видите ли, они там по своим данным посчитали, что Иран продолжает разработку своего ядерного оружия. Вот, они в одностороннем порядке выходят и говорят, ну, вот мы, значит, выходим, мы не только выходим, но мы накладываем, мы возобновляем санкции против Ирана. Соответственно, все, кто с нами не согласен, европейцы, Россия, Китай, вы тоже под эти санкции подпадете. Ну, что это за разговор, скажите мне? Да, другие члены Совбеза, которые участвовали вот в этой сделке по Ирану, и Франция, и Британия, Германии, мы, Китай, мы сказали нет, мы не видим со стороны Ирана таких.
И МАГАТЭ вот, даже сказал.
Да, и МАГАТЭ сказал, да, душ, агентство, да, по атомной энергетике, самое такое специализированное. Мы сказали нет, мы ничего не видим, нет никаких оснований.
Ну, мы же понимаем, что причина войны, повод для войны не всегда причина войны.
Ну, никто не начал войну против Ирана, да, слава богу, пока военного конфликта нет, но американцы ввели санкции, и более того, вы знаете, да, что они сейчас потребовали от Совета Безопасности вот эту резолюцию денонсировать и снова перейти к режиму...
Пока сопротивляются.
Да, но страны сказали, что, извините, американцы, вы пока, вы уже не участники вообще-то этого плана, этой резолюции, поэтому ваше мнение никому не интересно. Ну, знаете, так, конечно, сказать можно, но мы все прекрасно понимаем влиятельность, в первую очередь, экономическую влиятельность американцев на другие страны, на другие международные
поэтому
субъекты.
Поэтому можно так себя вести.
И так можно себя вести. Вот я об этом говорю, что они преследуют сугубо свои национальные интересы, ну, в первую очередь, во внешней политике. И ни с чем больше не считаются. Ни с чем. Ни с мнением международного сообщества, ни с мнением международных организаций, ни с экспертным там мнением, да, каким угодно. Как вот с этим быть, скажите мне? Но... Выясняется, что мировое сообщество фактически бессильно. Почему? Потому что можно было предположить, что вдруг образуется некая такая широкая коалиция, которую у нас, наши эксперты, часто любят говорить. Китай объединится с Россией, Россия объединится с Евросоюзом, и мы все вместе дадим мощное... отпор американцам.
Слышал, да.
Да, как бы вроде бы такая картина теоретически сложиться можно, да, вот такой пазл.
Но
в жизни
да,
этого не происходит. Почему? Да потому что у Китая свои национальные интересы, Евросоюз заявляет о своей роли в мире, мы постоянно говорим, что мы великая страна, и мы начинаем между собой выяснять, что у нас общей базы для того, чтобы дать отпор американцам, нет.
Так в том-то и дело, здесь просто любопытная история, даже когда говорят, что России надо объединиться, и почему США выходили из РСМД, говоря, что а хорошо бы, чтобы там было не двое, а трое, так, соответственно, китайцы будут просто говорить, а у нас, в принципе, этих ракет гораздо меньше, поэтому вы сначала снизьте и Россию,
они
и Соединенные Штаты
говорят.
Америки.
Они так и говорят.
А потом мы поговорим.
Да, они так и говорят, что у нас ракет там в 3-4 раза меньше,
да,
чем у России и США, поэтому мы просто с вами не можем здесь конкурировать в этой сфере. Вы вначале там сократите или дайте нам возможность нам увеличить до такого количества, и тогда мы, может быть, с вами будем о чем-то договариваться.
Вам не кажется, что я почему сейчас вот решила про дипломатию поговорить отдельно, потому что меня, честно говоря, лексика участников дебатов вчерашних в США, она меня поразила. Поразила с точки зрения того, что они снижаются ли общий интеллектуальный уровень.
Нет, знаете, ну, я бы все-таки вынес за скобки дебаты двух весьма таких экзотичных политиков, да, с одной стороны, известный
говорят
президент
слова,
Дональд
заткнись,
Трамп,
щенок, да,
Байден,
вот это
Байден, видимо, пошел по пути Трампа и решил такой же лексикой оперировать.
А зачем?
Да?
Самое главное, почему, что движет людьми, когда они начинают использовать такие слова, потому что слова значат в любом случае.
Конечно.
Значит,
конечно,
эмоционально, конечно, у них есть эмоциональная наполненность.
Ну, понимаете, вот мы уже убедились, что вести такую интеллектуальную, дипломатическую беседу с Дональдом Трампом практически невозможно. Практически невозможно. Да, он для себя выбрал вот такую модель общения, когда он вас может оборвать, нахамить, обозвать, сказать, вот, что вы полный дурак или идиот. И, понимаете, здесь вот такая интеллигентная форма общения, откровенно говоря, не получается при всем желании второй стороны.
Мне кажется, опустить тоже можно интеллигентно.
Ну, вот у них еще такой ведущий был, да, в тот момент, который, ну, если вы видели, он так, как бы немножко маслица в огонь подливал, мне показалось, да, в ряде
сюжетов. Это шоу,
да,
понятно.
Да, что он он, наоборот, вместо того, чтобы успокоить две противоборствующие стороны, он, наоборот, их раззадоривал. Ну, Дональд Трамп только того и ждал, знаете. Я насчитал, что он 73 раза за 2 часа прерывал Байдена. То есть он практически
не давал ему говорить.
Ну, и Байден тоже, как говорится, такую тактику избирал, когда начинал Трамп что-то говорить. Он говорил, что это клоун, это не президент, это вообще уборище какое-то. И все, вот вам, так сказать, фундамент для дискуссии. То есть постоянные словесные какие-то, да,
перепалки,
которые ни к чему
не ведут. Давайте после новостей. Вот после новостей поговорим как раз, к чему это приведет. Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Так, Роман Штутгарт, по поводу уровня интеллигентности, степени интеллигентности беседы, в смысле дебатов. Может, избиратель на этом уровне? Такие дебаты. 20 лет назад, Михаил пишет, услышать от бывшего вице-президента в отношении нынешнего президента фразу «заткнись» казались бы кощунственными. Ну, то есть мы идем к упрощению.
Но тенденция к упрощению. Это все-таки, знаете, только вот пример дебатов в США на данный момент между этими двумя кандидатами. Вот мне кажется, что это все-таки исключение из правил, давайте скажем так.
Да.
Да, я вот, знаете, вот, ну, так я вижу европейских лидеров, ну, там Макрон, Меркель, Урсула фон дер Ляйен, там, да, Мишель. Но мне сложно сказать, что они способны на это, вот, на такие вещи. Да, мне сложно сказать. Это, мне кажется, вот экзотика – это исключение, которое касается конкретно вот этих двух персонажей – Байдена и Трампа.
А можно предположить сейчас, чья возьмёт? Вообще, и что это будет означать, например, для России?
Ну, смотрите, да, я вчера просматривал последние социологические опросы, конечно, они всегда там могут ошибаться, мы знаем прекрасно, в прошлый раз они подвели большинство экспертов, потому что все предсказали победу Хиллари Клинтон, а победил Дональд Трамп. Но вот на вчерашний день, значит, 50% американцев поддерживают Байдена, 43% поддерживают Трампа, 7% неопределившихся. Значит, видите, такой гандикап, в принципе, у Байдена небольшой есть.
Так.
Но не это главное. Дело в том, что в Америке действует такая специфическая косвенная система избрания президента. Каждый штат направляет определенное количество выборщиков.
Да.
Вот. И важно набрать всего их 538 выборщиков. Соответственно, для того, чтобы победить, вам нужно набрать не меньше 270 выборщиков.
Да.
Вот. Поэтому, говоря о выборах в США, нужно считать, сколько выборщиков за спиной у каждого кандидата на данный момент. Вот на вчерашний день за спиной у Байдена было 279 выборщиков, а у Трампа всего 125.
Да.
То есть, ну, если опять-таки руководствоваться вот этими опросами, если бы выборы проходили бы вчера или сегодня, то практически там с 90% уверенностью можно было бы говорить, что Байден победит. У него намного больше выборщиков, чем у Трампа. Но до выборов еще остается целый месяц. Целый месяц. И будут следующие дебаты состояться в Кливленде 15 октября, через две недели. Я думаю, что Трамп там какие-то заготовки подготовит для того, чтобы чем-то, так сказать, взять Байдена, да, уж не знаю чем, но чем-то он должен его взять, для того, чтобы изменить ситуацию в свою сторону. Но, откровенно говоря, знаете, дебаты не сильно оказывают воздействие на мнение американцев, потому что, по данным тех же социологов, 90% американцев уже определились, за кого они будут голосовать. 90%. Значит, речь идет о вот этих вот 10% неопределившихся. Да, с учетом того, что разрыв небольшой, эти 10% могут оказать весьма серьезное воздействие. Весьма серьезное воздействие. Но от чего зависит вот, мнение этих 10 неопределившихся процентов? В первую очередь американцев волнует ситуация с коронавирусом.
Здравоохранение.
Здравоохранение, да. Коронавирус, да, потому что пандемия никуда не делась. Она также, вот сейчас вторая волна или третья волна, уже мы тут запутались. Какая волна?
Где-то первая еще, да.
Где-то первая, ну, в Америке явно не первая, согласитесь, в Америке.
Да. А я не знаю, кстати, как волны считать, поэтому
да, с момента нуля или нет. Да, ну, я так условно говорю, что некое, это так наши вирусологи говорят про волны. Мы вот обычные люди просто повторяем, что мы специалисты. Вот. Но, тем не менее, во всяком случае, пандемия в Америке не идет на спад.
Так.
Не идет на спад. Опять речь идет о всевозможных ограничительных мерах. Американцам это очень не нравится, эти меры, да, вот они привыкли к свободе, они не любят всяческие ограничения, даже там ходить для них в масках, как бы это уже некое ограничение, они понимают, что это нужно, это, скажем так, обезопасивает их здоровье, но все равно им это не нравится, и многие это не соблюдают, а уж там запрет выходить на улицу, посещать какие-то кафетерии, не знаю, Макдональдсы, какие-то другие заведения, конечно, это прям уже считается нарушением прав человека и свобод в США. Они к этому очень относятся, так сказать, нетерпимо, в кавычках, вот. Но что делать, видите, от других механизмов пока не придумали. Трамп рассчитывал на то, что, ну, к октябрю месяцу будет разработана, а, вакцина от коронавируса, и, б, будет разработано эффективное лекарство. Тогда бы он мог сказать: уважаемые американцы, вот посмотрите, мы потратили, а на самом деле действительно США потратили миллиарды долларов на разработку и вакцины, и подготовку лекарства от коронавируса. Да. Но на данный момент, к сожалению, для Трампа вакцины пока нет, апробированной эффективной вакцины, и второй момент, нет и серьезного лекарства. Есть там какие-то такие, ну, знаете, косвенные лекарства, ремдесивир, например, которые в определенных случаях помогают. Но вот таких вот эффективных всеобъемлющих средств нет пока на данный момент.
В качестве политического инструмента это...
И Байден это использует. Байден это использует. У него главное, вот если вы смотрели дебаты, он что говорил? Посмотрите вот из-за бездействия этого дурака Трампа, сколько погибло американцев. Счет идет на сотни тысяч уже погибших американцев. А Трамп ему говорит другое. Нет, благодаря моей политике у нас не погибли миллионы американцев, а всего лишь несколько сотен. Понимаете, вот совершенно разные философии оценки.
Для России, мне интересно, мне кажется, мы упрощаем в некотором роде, когда и в 2016 году говорили, ну, делали ставку на определенную персону, но мы же понимаем, что в Штатах работают не персонали, а в Штатах работают институты. Поэтому уже сейчас понятно... Вне зависимости от того, кто будет президентом, все равно важно, на что настроена вся махина государственная, а не сама персона. Будь то Трамп, который даже говорил, что да все это ерунда, когда вы меня обвиняете в том, что я связан с Москвой. Это как бы с точки зрения политического пиара, может быть, работает, а с точки зрения взаимодействия государства это же не работает, нам, по сути, не важно. Или же все-таки, если победит Байден, будет все еще хуже.
Ну, знаете так, сложно, конечно, говорить, потому что Трамп явно не пророссийский политик, и мы видим, что за время его правления там энное количество санкционных мер было успешно принято против России со стороны Америки. И у нас абсолютно такой недружественный фон отношений. Давно такого не было в отношениях к США. Ага. Но даже на фоне Трампа, вот это моя точка зрения, да, может быть, кто-то со мной не согласится, но моя точка зрения такова, что даже на фоне Трампа Байден является еще более антироссийским политиком. То есть, если он будет президентом США, то нам точно ничего хорошего от нового президента Соединенных Штатов Америки ожидать не приходится. Отношения станут еще более прохладными. Уж я не знаю, до какой прохлады мы можем дойти, там, до отрицательной
Свифта.
Температуры.
До Свифта.
Но, тем не менее, вообще даже думать о каком-то потеплении отношений не стоит, чтобы не создавать ни у кого никаких ненужных иллюзий. Вот, поэтому нам, конечно, в какой-то степени, я так, во всяком случае, считаю, наверное, выгоднее, в кавычках, здесь выгода такая условная очень, но, тем не менее, нам выгоднее, чтобы остался Трамп. Мы хоть к нему привыкли, к его этим кульбитам, заявлениям, выкрутасам, да, и вроде бы он там воюет, у него, так сказать, и союзников нигде нет. То есть нам вообще такой президент США выгоден, потому что, по крайней мере, он хоть не может объединиться там с Европой против нас, да, как бы, ну, вот даже такой вот. Ну, сейчас, видите, для них главный враг не Россия, а для них главный враг Китай.
Да.
Да, то есть они собираются объединяться против Китая. Но мы-то уже попали вот под раздачу полную, да, всеми этими санкционными ограничительными мерами. Угу. Это, конечно, мешает нам. Мешает нам. Вон, посмотрите, буквально позавчера было заявление наших специалистов авиационной промышленности. Вдруг там некоторые европейские компании прекратили поставку комплектующих, да. Вот те, которые мы там, микросхемы различные, которые мы пока не производим. Но они поставлялись и поставляются в рамках кооперации.
Поэтому
да?
не производили.
Мы там платим за это деньги, так сказать, они как поставляют, всем выгодно. Но вот из-за этих санкций теперь европейцы боятся поставлять эти комплектующие, потому что они могут понести потери уже на американском рынке. Вот, то есть они жертвуют российским рынком, да, вот.
Ну, потому что он крупнее. Понимаете, а с другой стороны, как бы...
И что нам делать? Понимаете, вот нет этих комплектующих, мы не можем производить соответствующие там обновления, адаптацию наших лайнеров.
Вот, Николай Борисович, ну здесь же есть некое противоречие, когда мы говорим, или даже президент говорил, что как плохо поступали, когда там отрубали нам технологии по композиту к МС-21, когда вот, значит, Минпромторг заявляет о том, что нам тоже блокируют доступ к прекращению, доступ к комплектующим, спрашивается, товарищи, ну вы же сами говорили про необходимость усиления нас безопасности и импортозамещения. А где все это было? Это было все в отчетах и планах?
Нет, понимаете, ну есть вопросы военного импортозамещения, есть вопросы гражданского импортозамещения.
Конечно,
если, допустим, в военной сфере у нас не было поставок для наших истребителей, бомбардировщиков от каких-то фирм, организаций США и Европы, то, собственно говоря, мы заранее рассчитывали, да, когда там, помните, с Украиной конфликт у нас был, у нас были поставки комплектующих с украинских заводов, и нам потребовалось время для того, чтобы их воспроизводить уже на наших заводах.
Проблема была.
Но у нас никогда не было поставок из Франции или из Германии, поэтому наша военная промышленность, она, ну, пострадала, ну, в очень незначительной, прямо скажем, в минимизированной сфере, и мы, мне кажется, уже все проблемы разрешили. Но что касается гражданском товарообороте, вот здесь, извините, к сожалению, проблем очень много. И эти санкции, откровенно говоря, сильно воздействуют на наши возможности. Вот, потому что все-таки, ну, давайте скажем так, что Россия не может все производить, вообще все в мире производить, все, что нужно для развития нашей экономики. Ну и зачем это делать? Это абсолютно глупо. Да, нужно пользоваться достижениями кооперации и сотрудничества. Если те же французы делают прекрасные машины, или там немцы, Mercedes и BMW, ну зачем нам изобретать велосипед? Проще договориться о том,
Тольятти,
чтобы они
вон работает. Мы до сих пор хотим,
производим. Тольятти-то работает, у Тольятти Mercedes с BMW не может произвести, у нас нет таких технологий, правильно? Но мы все покупаем Mercedes и BMW, там Volkswagen, Audi, там Skoda, и мы радуемся. Да, они получают деньги, так сказать, ну, взаимовыгодно, правда? Взаимовыгодно. Они зарабатывают, и мы тоже радуемся, что мы получаем высококачественный продукт. Я про людей наших говорю. Да, это действительно так.
Мы получаем тогда сборочный...
Вдруг, вот на секунду, представьте, вдруг они говорят, знаете, да, что-то BMW с Mercedes мы теперь вам поставлять не будем, потому что американцы нас за это накажут. Мы же продаем там огромное количество BMW и Mercedes в США, несравнимое количество с тем, которое мы продаем в России. То есть мы понесем колоссальные убытки, если американцы... Что мы будем делать, скажите? Как мы будем дальше жить? Ну, мы не можем произвести BMW у себя никак. Ну, не можем просто.
Ну, у нас Тольятти есть.
Но Тольятти, извините, это Рено. Это уже давно не Жигули. И если Рено тоже скажет, мы не будем поставлять там... Ну, да, там больше уровня локализации.
Так это вопрос самостоятельности, понимаете? Когда была...
Да это не вопрос самостоятельности, Евгений. Это вопрос кооперации, вопрос взаимодействия, вопрос сотрудничества.
Так если конкуренция, значит, мы проигрываем конкуренцию, потому что можно отрубить и сказать, что мы без гражданской авиации остаемся. А это что тогда?
Ну, авиация такая сфера, которая требует очень серьезной кооперации с другими странами. Вот мы сейчас создаем этот МС-21, среднемагистральный лайнер. Ну, потому что проблема. У нас была договоренность, по-моему, с Airbus, что они нам будут поставлять комплектующие для двигателей,
французский
турбины.
Французский композит, да, это было.
Ну, потом, когда они сказали, извините за санкции, потому что это как бы двойного назначения, да, вот...
И в 2019 году сказали Владимиру Владимировичу Путину, у нас представитель одной из госкорпораций сказал, Владимир Владимирович, мы обещаем в течение года поставим свой композит. Где он?
Ну, вы понимаете, пообещать легко, а сделать не всегда бывает просто. Для этого нужны технологии, для этого нужны специалисты, для этого нужны определенные технические достижения, да? И мы тогда решили вот заместить европейцев китайцами. То есть у нас сейчас вот замещение идет в отношении европейцев китайскими комплектующими. То есть как бы пока сами 100% мы не сможем сделать вот такой конкурентоспособный самолет.
Видимо, потому что не было потребности. Здесь же речь про потребности и про желание идет. Одно дело, мало просто возродить символичную российскую авиапромышленность из пепла, да, и сделать из нее Феникса, собрав суперджет из комплектующих с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. Но потом-то ты понимаешь, что ты хочешь конкурировать, соответственно, значит, должен быть, ну, в некоторой степени независим, потому что ты хочешь влиться в тот рынок, в котором уже все занято.
Ну, пихаться локтями нам никто не запрещает. Пожалуйста, представьте конкурентоспособный продукт. Вот, я всем говорю, допустим, наш автомат Калашников, да, знаменитый АК-47. Ну, это великолепное изделие. Вы знаете, его можно запрещать, против него можно вводить любые санкции, но все будут говорить, это лучший автомат в мире, и все будут хотеть его купить.
Поэтому
да, это вооружение, можно... да, тут, знаете, тут уже такие моменты возникают там стратегические, можем ли мы там продавать кому-то вдруг, потому что из этого автомата могут стрелять по нам. Но я просто говорю, есть изделие суперкачества, да, вот оно конкурентоспособно абсолютно. Угу. Что мешает нам конвертировать или конверсировать наше достижение в военной сфере в сферу гражданскую? Вот это вопрос. Я многим задаю этот вопрос.
Или танк, или кастрюля, да.
Мы запускаем ракеты, мы в космос там исследуем, собираемся на Луну высадиться, все что угодно, да, и мы там на МКС летаем. У нас такие достижения в космосе. Но почему мы не можем эти технологии конвертировать? Посмотрите, как их конвертирует Илон Маск.
Да.
Илон Маска конвертирует. Он уже миллиарды, его Тесла является, корпорация Тесла является одной из крупнейших в мире. Она появилась буквально 20 лет назад. Да, вот какой прогресс. Он уже там использует, да, что-то некоммерчески, готов там всех там туристов космических засылать туда на своем Фальконе.
Ну, это да? Про приоритеты, конечно.
Но тем не менее, понимаете, может быть, я говорю о том, что у нас отсутствует внутри страны конкуренция. Давайте об этом говорить откровенно. У нас все в руках государства. Что, государство друг с другом будет конкурировать? Ну, это же ерунда полная. На примере Советского Союза мы видели, да, что внутригосударственная конкуренция, она ни к чему хорошему не приводит. Угу. У нас есть один Роскосмос, с кем ему конкурировать, скажите мне, Роскосмосу? Не с кем конкурировать. У нас есть один «Газпром». С кем ему конкурировать? Не с кем ему конкурировать. У нас везде, практически во всех сферах, у нас есть монополисты. Знаете, ну, это в любом учебнике по экономической теории вы прочитаете, вам любой студент скажет, что в условиях монополизма прогрессивности, прогресса очень немного, потому что никакая монополия особо не стремится, да, вот, каким-то новым достижением. Она и так, монополия, она и так зарабатывает, она и так диктует рынку свои правила.
Ну, так комфортнее просто. Тут и 386 говорит, действительно.
Поэтому я говорю, что у нас-то, например, антимонопольное законодательство в стране, ну, рудиментарное, извините. Ну, оно рудиментарное, потому что государство не дает конкуренцию, да? Вот чем мы отличаемся очень сильно от Америки.
Потому что государство считает, что оно ослабнет, если будет много сытых.
Неправда. Американское государство сильно ослабевает от того, что конкуренция в американской экономике огромная.
Это принцип был изначально.
В Германии сильно ослабевает, во Франции. Я могу массу привести примеров развитых стран. В Японии, например, да, вы увидите, что совсем наоборот, что если у вас сильные предприятия, что если у вас большие доходы у людей, если они платят налоги, то у правительства намного больше возможностей для того, чтобы дальше развивать экономику своей страны. Денег больше, элементарно, да? Откуда деньги берутся? Деньги берутся из производства, с добавленной стоимости, когда вы что-то производите. И что? Ну, правильно, знаете, мало произвести. Мы в Советском Союзе проводили чугунные сковородки, кастрюли, которые никому, по большому счету, не нужны были, да?
А сейчас очень модно.
Ну, можно, но только на металлолом. Мне. Помните, что японцы их скупали, да, в большом количестве, а потом переплавляли и выпускали там транзисторы и всякие такие микросхемы, да, вот.
У Боинга, простите, в Америке кто конкурент в гражданских самолетах? Фэйрбас.
Макдоналд, Дуглас там еще есть, да, там, конечно, что в мире, конечно, в мире не так много таких вот мощных компаний, потому что, ну, самолетостроение – это очень технологическая сфера, и она подвластна только, ну, высокоразвитым государствам и нациям. Да, это, скажем так, страна, у которой нет
достижений. В подвале невозможно построить самолет.
Совершенно верно, самолет невозможно построить в подвале. Это как раз квинтэссенция возможностей и достижений государства конкретного.
Давайте еще, кстати, про действия государств отдельных в отношении отдельных граждан успеем поговорить, потому что любопытная история. Меркель говорит, что в очередной раз подтверждает, что они не... легитимизируют, не признают Лукашенко президентом Беларуси, не признают выборы. Меркель хочет встретиться с Тихановской, Меркель встречается с Навальным, и с Тихановской встречается Макрон. Не означает ли это, что в Европейском Союзе лишь решили начать некую активную позицию вокруг чего? Я не знаю, создания образа новых политиков в России и Беларуси? Или что это?
Да
зачем
нет,
они это делают?
Нет, ну просто видите, как говорится, накипело. В кавычках, да, наверное, в отношении Беларуси у европейских политиков. И вот то, что выплеснулось на улице белорусских городов, наверное, стало такой вот красной линией в отношении, да, терпимость, как я называю, такое понятие есть, политическая, дипломатическая терпимость в отношении вот конкретно Александра Григорьевича Лукашенко, конкретно этой фигуры. Видимо, они посчитали, что это все, что дальше уже двигаться нельзя, потому что Лукашенко перешел к прямому нарушению даже своей конституции, там Беларусь не является даже членом Совета Европы из Лукашенко, да, то есть он просто
даже
пришел...
во время инаугурации нарушил конституцию.
Да, инаугурацию провел секретно от своих граждан и от мирового сообщества, там никаких послов
от 80% граждан, я бы сказал.
От 80%, да, от своих даже сторонников, между прочим. Вот, то есть как бы вот здесь вот, видимо, они дошли до какой-то критической точки, сказали, что все. Дальше просто, ну, если раньше они как-то, знаете, вот выдерживали паузу, да, они, так сказать, как бы не шли, может быть, на конфликт в отношениях с Лукашенко, там, ну, думали, что может быть, а он же такой хитрый достаточно, да, витиеватый политик. Он то прижимал свою оппозицию, да, сажал их в СИЗО, потом они полтора-два года посидели, он их там под надуманным предлогом выпускал, там амнистия была, 5-10. Ну, и когда каждый раз выпускал, он говорил, ну, вот смотрите, как мы опять либерализируемся, мы там, так сказать, все эти свободы у себя.
Кого-то да, выпускал, кто-то пропадал, такое тоже было.
Было такое, совершенно верно, и журналисты пропадали, да, ну, как-то, видите, вот европейцы тоже, они об этом помнят, но они считали, что если уж действительно там со стороны Лукашенко вдруг такой лучик надежды забрежил в отношении демократизации общества, то надо его использовать. Ну, как понимали, что у него власть такая сильная, авторитарная власть, изменить ее очень сложно, но чтобы хоть как-то облегчить положение гражданского общества в Беларуси, ну, вот какие-то хотя бы там, пусть минимальные, но демократические реформы, если на них готов пойти Лукашенко, то очень хорошо. Я вам могу напомнить, что они накануне этих событий, они успели даже подписать соглашение об упрощении вот этого визового режима.
Передвижение, да-да-да.
Между Белоруссией и Европейским Союзом. Почему они это сделали? Не потому, что они так любят Лукашенко, но потому, что они хотят, чтобы вот белорусы и молодежь, в первую очередь, имела больше
это
возможностей.
Это ставка на людей. Это ключевое. Это ставка на людей.
Общество.
То вот, самое мягкая сила. Та
да,
самая мягкая сила.
Общество. Они делают ставку на простых людей. На молодежь, на тех людей, которые вот хотят приобщиться, да, вот к единой такой европейской, что ли, кладовой этих всех достижений, да, в науке, в образовании, в экономике, в бизнесе и так далее и тому подобное, да, потому что на самом деле так оно и есть, это, так сказать, синтез там 40 или чуть меньше государств, и если вы имеете доступ к этим возможностям, это делает вас богаче, во всяком случае, может сделать вас богаче при определенной работе с вашей стороны, да,
но
с вашей стороны.
Я просто пытаюсь понять, а почему такое внимание именно к Тихановской, я же понимаю, что инструмент.
Потому что нет, Евгения, потому что вот другого в Беларуси нет вообще никакой политической системы, нет партийной системы.
Нет,
вы заметьте, да, что когда были митинги, никто из депутатов там Верховного Совета даже близко не обозначил свою позицию. Ни одна партия, ни один там представитель. Ну, какие-то были там исключения, да, там 2-3 человека, но это по большому счету говорит о том, что политическая система Беларуси находится в очень серьезном кризисе, да, и когда вот у вас нет интерлокуторов, да, так сказать, это тех лиц, с которыми
вы
можете общаться.
Кто есть.
Да, то получается, вы хватаетесь за тех, ну, кто вот где-то как-то просто всплыл и какую-то получил некую признательность и легитимность.
Нет, а чтобы что? Вот что они через нее теперь будут делать? Хорошо, она инструмент, понятно.
Очевидно, да, так, что она об этом заявляла, что я там и не собираюсь быть президентом, моя задача просто провести, чтобы прошли свободные демократические выборы в Беларуси. Вот что заявляет Тихановская.
Так.
И она говорит, что у нас есть еще координационный совет, куда входят авторитет. Ну да, но выяснилось, что практически все члены либо сидят в СИЗО, либо они выехали в Польшу, в Литву. Потому что в Беларуси им, в общем-то,
не
трудиться невозможно.
Вот что любопытно, не
да,
в России. Хотя Цыпкало один раз приезжал.
Я тоже говорю, что с моей точки зрения, с нашей стороны, это большая ошибка, что мы абсолютно не имеем канала взаимосвязи с оппозиционными лидерами. Да, пусть они условные, так сказать, да, пусть у них такая условная легитимность, их никто никуда не избирал, вот так они на волне вот этих стихийных митингов стали, да, такими лидерами, их просто признают сами белорусы, ну, как бы те, кто в оппозиции Лукашенко.
Потому что мы привыкли с системниками работать.
И этого достаточно для того, чтобы уже налаживать с ними контакты. Ну,
так,
понимаете, вот это будет беспроигрышная позиция для Российской Федерации. Что бы там ни произошло, это все-таки внутренний конфликт, правильно?
Так.
Что бы ни произошло, Россия всегда будет в плюсе. И те же члены Координационного совета, я ни от кого не слышал, от Латушка в первую очередь, он говорил, мы рассматриваем Россию как нашего ближайшего друга и партнера. Никто из нас, из оппозиции, не собирается портить отношения с Россией. Это наш большой, уважаемый брат, к которому мы всегда придем, если какие-то у нас есть проблемы. Но мы хотим решать свою жизнь сами. Да, вот мы хотим на честных выборах, чтобы нам никто ниоткуда не диктовал. Ни из Москвы, ни из Варшавы, ни из Берлина. Мы хотим сами.
Я думаю, что есть, ну, как бы отсутствие, скажем так, желания работать с кем-то из оппозиции, потому что эта оппозиция, эти, ну, как я не знаю, лидерами можно этих людей назвать,
ну,
или
конечно,
нет? Хорошо,
нет,
заметных людей,
лидеры, да,
заметных
да,
людей, люди, их да. рождает толпа.
Да.
В непосредственно
да.
процесс все равно экстраполируется на, экстраполируется на себя. И, соответственно, ты все равно не можешь работать с теми, кого родила толпа.
Ну, понимаете, вы правильно говорите, но, с другой стороны, как оформить вот эти вот...
Не знаю.
Да, то
не
есть создать партию оппозиционную в Беларуси невозможно. Общественно-политическое движение вас просто не зарегистрируют, да вас еще потом обвинят в том, что вы хотите изменить конституционный строй, посадить в тюрьму. Понимаете, ну как вот людям быть в этой ситуации? Которые говорят, нам необходимо иметь хотя бы партии или какие-то движения, у которых будет другая точка зрения. Угу. Нам надоело слушать одного Лукашенко. Почему только он какую-то имеет монополию на вектор развития Беларуси? Кто сказал, что он все время принимает правильные решения? Очевидно, что очень много принимается неправильных решений. И многим белорусам не нравится тот путь, по которому сейчас развивается страна. Да, они не хотят быть в блокаде, понимаете? Они не хотят быть серым пятном на карте Европы. Угу. Когда границы будут закрыты, они будут сидеть в этом котловане, да, у себя вариться в своем собственном соку. Вот.
Вопрос все равно открытый остается, проблема остается. А это будет поводом еще раз вас пригласить. И не
с
один раз. Спасибо, Николай Борисович, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.